Константин Станиславский. Этика. Действующие лица. Преподаватель школы Торцов. Ученики Говорков, Юнцов. Представьте себе на минуту, обратился к нам Торцов, что вы пришли в театр играть большую роль. Через полчаса начало спектакля. У вас в частной жизни много мелких забот и неприятностей. В квартире беспорядок. Завелся домашний вор. Он украл недавно ваше пальто и новую пиджачную пару. Сейчас вы тоже в тревоге, так как, придя в уборную, заметили, что дома остался ключ от стола, где хранятся деньги. Ну, как их украдут? А завтра срок платежа за квартиру. Просрочить нельзя, так как ваши отношения с хозяйкой до последней степени обострены. А тут еще письмо из дома. Болен отец. Это вас мучает, во-первых, потому что вы его любите, а во-вторых, потому что случись с ним что-нибудь, вы лишаетесь материальной поддержки, а жалование в театре маленькое. Но неприятнее всего плохое отношение к вам актеров и начальства. Товарищи то и дело поднимают вас на смех, преподносят вам неприятные сюрпризы во время спектакля. То умышленно пропустят необходимую реплику, то неожиданно изменят мизансцену, то шепнут во время действия что-нибудь обидное или неприличное. А вы человек робкий, теряетесь. Но это-то им и нужно, это-то и забавляет их. Они любят от скуки и ради потехи придумывать смешные номера. Вникните поглубже в предполагаемые обстоятельства и решите, легко ли при таких условиях подготовить необходимое для творчества сценическое самочувствие. Конечно, мы все признали, что это трудная задача, особенно для короткого срока, который остается до начала спектакля. Дай бог успеть загримироваться и одеться. «Ну, об этом не заботьтесь», — успокаивал Торцов. «Привычные руки актера наложат парик на голову, краски и наклейки на лицо. Это делается само собой, механически, вы и не заметите, как все будет готово. В самую последнюю минуту вы, во всяком случае, успеете прибежать на сцену, а там, отдышавшись, можно будет подумать и о сценическом самочувствии. Вы думаете, что я шучу, иронизирую? Нет, к сожалению, приходится сознаться, что такое ненормальное отношение к своим артистическим обязанностям часто встречается в нашей закулисной жизни», — заключил Аркадий Николаевич. После короткой паузы он продолжал. «Теперь я набросаю вам другую картину. Условия вашей частной жизни, то есть домашние неприятности, болезнь отца и прочее, остаются прежние. Но зато в театре вас ждет совсем иное. Все члены артистической семьи поверили тому, о чем говорится в книге «Моя жизнь в искусстве». В ней сказано, что мы, артисты, счастливые люди, так как во всем необъятном мире судьба дала нам несколько сотен кубических метров. Наш театр, в котором мы можем создавать себе свою особую, прекрасную артистическую жизнь, большей частью протекающую в атмосфере творчества, мечты и ее сценического воплощения в коллективной художественной работе при постоянном общении с гениями – Шекспиром, Пушкиным, Гоголем, Мольером и другими. Неужели этого мало для создания прекрасного уголка на Земле? Который из двух вариантов нам дорог, само собой ясно, не ясны только средства его достижения. Они очень простые. Охраняйте ваш театр от всякой скверны, и сами собой создадутся и благоприятные условия для творчества и для необходимого вам актерского самочувствия. В театр нельзя входить с грязными ногами. Грязь и пыль отряхайте при входе, калоши оставляйте в передней вместе со всеми мелкими заботами, дрязгами и неприятностями, которые портят жизнь и отвлекают внимание от искусства. Отхаркайтесь прежде, чем войти в театр, а войдя уже не позволяйте себе плевать по всем углам. Между тем, в подавляющем большинстве случаев актеры со всех сторон вносят в театр всякие житейские мерзости, сплетни, интриги, пересуды, клевету, зависть, мелкое самолюбие. В результате получается не храм искусства, а плевательница, сорный ящик, помойка. Это, знаете ли, неизбежно человечно, Успех, слава, соревнования, зависть, — заступался Говорков за театральные нравы. «Все это надо с корнем вырвать из души», — еще энергичнее настаивал Торцов. «Да разве это возможно?» — продолжал спорить Говорков. «Хорошо. Допустим, что совсем избавиться от житейских мелочей нельзя. Но временно не думать о них. Отвлечься более интересным делом, конечно, можно. Стоит крепко, сознательно захотеть этого». «Легко сказать», — сомневался Говорков. «Если же и это вам не под силом, то, пожалуйста, живите вашими домашними дрязгами, но только для себя и не портите настроение другим. Это еще труднее. Каждому хочется поделиться своими неприятностями с другими, облегчить душу», — не соглашались спорщики. «Надо однажды и навсегда понять, что перебирать на людях свое грязное белье некультурно, что в этом сказывается отсутствие выдержки, неуважение к окружающим, эгоизм, распущенность, дурная привычка. Надо раз и навсегда отказаться от самооплакивания и самооплевывания. В обществе надо улыбаться, как это делают американцы. Они не любят наморщенных бровей. Плачь и грусти дома или про себя, а на людях будь бодр, весел и приятен. Надо дисциплинировать себя в этом отношении». «Мы бы рады, да как этого добиться?» – недоумевали ученики. «Думайте побольше о других и поменьше о себе. Заботьтесь об общем настроении и общем деле, тогда и вам будет хорошо. Если каждый из 300 человек театрального коллектива будет приносить в театр бодрые чувства, то это излечит даже самого черного меланхолика. Что лучше – копаться в собственной душе или общими усилиями с помощью 300 человек отвлекаться от самооплакивания и отдаваться любимому делу? Кто более свободен, тот ли, кто ограждает только свою независимость, или тот, кто, забыв о себе, заботится о свободе других? Если все будут заботиться обо всех, то в конечном счете все человечество явится защитником и моей личной свободы. «Как же так?» — не понимал Юнцов. «Что же тут непонятного?» — удивился Аркадий Николаевич. «Если 99 человек из 100 заботятся об общей, а значит и моей свободе, то мне, сотому, будет очень хорошо жить на свете. Но зато если все 99 будут думать лишь о своей личной свободе и ради нее угнетать других, а значит и меня, то, чтобы отстоять свою свободу, мне придется одному бороться со всеми 99 эгоистами. Заботясь только о своей свободе, они тем самым против воли насилуют мою независимость. То же и в нашем деле. Пусть не один вы, а все члены театральной семьи думают о том, чтобы вам жилось хорошо в стенах театра. Тогда создастся атмосфера, которая победит дурное настроение и заставит забыть житейские дрязги. В таких условиях вам легко будет работать. Эту готовность к занятиям, это бодрое расположение духа я на своем языке называю предрабочим состоянием. С ним всегда нужно приходить в театр. Порядок, дисциплина, этика и прочее нужны нам не только для общего строя дела, но главным образом для художественных целей нашего искусства и творчества. Первым условием для создания предрабочего состояния является выполнение девиза «люби искусство в себе, а не себя в искусстве». Поэтому прежде всего заботьтесь о том, чтобы вашему искусству было хорошо в театре. Одним из условий создания порядка и здоровой атмосферы в театре является укрепление авторитета тех лиц, которым по тем или иным причинам приходится стоять во главе дела. Пока выбор руководителя не сделан и назначение не состоялось, можно спорить, бороться, протестовать против того или иного кандидата на руководящий пост. Но раз уж данное лицо стало во главе дела или в управлении его частью, приходится ради пользы дела и своей собственной всячески поддерживать руководителя, и чем он слабее, тем больше нуждается в поддержке. Ведь если начальник не будет пользоваться авторитетом, главный двигательный центр всего дела окажется парализованным. Подумайте, к чему придет коллективное дело без инициатора, толкающего и направляющего всю работу.